Что? Как? А главное, зачем? Мы проведем полную экспертизу события и зададим самые острые вопросы профессионалам своего дела. В студии «Спутник Молдова».
Радиостудия «Спутник Молдова» в прямом эфире. Это программа «Экспертиза». У микрофона Наталья Йова и Евгений Паскарь. И сегодня мы обсудим поправки в закон об электронных коммуникациях, который предусматривает предоставление лицензии приднестровскому оператору мобильной связи. Вот что это даст? Приведет ли к унификации тарифов? Будет ли это способствовать налаживанию доступной мобильной связи между левым берегом Днестра и правым берегом Днестра? Мы поговорим с автором этого законопроекта в нашей студии, депутат парламента от Демократической партии Молдовы Сергей Киселев. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Ну, правильнее, наверное, сегодня говорить о том, что мы всего лишь этими изменениями открываем двери и ворота для того, чтобы привести законодательные акты, которые бы позволили правительству и агентству привести свои документы в надлежащий вид и легализовать поставщика услуг с левого берега Днестра и ввести его в правовое поле Молдовы, конечно.
Сергей, это всего лишь... Да, я ознакомилась с поправками в закон и прочитала внимательно этот документ, но, к сожалению, мало что понятно из него, и поэтому, чтобы было ясно всем радиослушателям, потому что вопрос, на самом деле, очень важный для всех нас, кто живет на правом берегу Днестра, у кого есть родные на левом берегу Днестра, и с которыми мы не могли связываться просто так по телефону, потому что это было очень-очень дорого. Расскажите, пожалуйста, что предусматривает принятый парламентом документ?
Ну, давайте так, в 2-3 минуты мы простым языком, чтобы действительно наши радиослушатели поняли, и наверняка многие знают и сталкивались с этими ситуациями, находясь и в Приднестровье, и с нашей стороны, когда они переезжают, у нас действительно это наша территория, и очень много знакомых, друзей, родственников живет там, они постоянно передвигаются, и, следовательно, им нужна связь. Вы знаете, что на данный момент на территории Приднестровья действует оператор Интерднестрком, который... не оплачивает ни лицензию, ни ничего. Он действует абсолютно вне рамок нашего законодательства. И 25 ноября 2017 года было подписано соглашение протокольное, которое было направлено на то, чтобы развивать именно связь между обоими берегами Днестра. Почему так происходит, вы все знаете, что даже сегодня в Приднестровье у нас номер у оператора начинается плюс 00, и только потом 373, и все звонки, которые сегодня приходят в Приднестровье, они идут то ли через Франкфурт, я не буду кривить душой, я не знаю, Франкфурт или еще что-то, и этот звонок идет через треть мира, чтобы приземлиться в Приднестровье.
В 60
да?
километрах
да,
от
да. Может быть, не 60, но 80, 100. Иногда это может быть и 10 километров, если мы находимся в Арнице, там, например, или на таможнях. И были проведены встречи, есть предварительные договоренности между правительством, между Министерством экономики, были проведены переговоры с операторами, с нашими молдавскими, с оператором в Приднестровье, и есть предварительные договоренности, и, собственно, для выполнения этих договоренностей была эта законодательная инициатива, чтобы сделать изменения. Какие это изменения? Давайте в трех словах как бы проясним. Всегда фактически наши операторы и Orange, и и Молсел, и Молтелеком, они имеют лицензию и имеют возможность использовать и левую сторону Днестра, но де-факто на протяжении 15 лет всегда оставились какие-то препоны, глушилки, чтобы сигнал не доходил, создать помехи, как бы, ну, то бишь, Интернет-Серком защищал свои инвестиции, да, защищал свою территорию, как бы, и, ну, защищал свои инвестиции, я говорю, как бизнесмен,
и, да. И, наверное, клиентскую базу тоже, соответственно.
Да, да. И самое такое щепетильное, что происходит, они работают в стандарте CDMA, и хотя есть возможность работать и в других GSM, да, но лицензию им не давали, потому что официально их не признавали, не это, и они работают. И карточка, когда сим-карта проходит в сети операторов, она вообще не опознается никак, ни это, нет возможности ни роуминга, ни ничего. И получается это противодействие, я не буду говорить, что это война, как бы, да, а именно противодействие, оно на протяжении 15 лет происходило. Приднестровье глушило наш сигнал, операторы молдавские старались поставить вышки как можно больше, чтобы перекрыть больше зону покрытия в Приднестровье, там запрещалось продавать услуги на территории Приднестровья операторские, как бы, да, и вот сегодня на данный момент есть такое потенциальное, будем так, соглашение, чтобы ввести Интернет-Серком в правовое поле Молдовы, то бишь они на основании этих изменений, что мы сделали в 97-ю статью в законе о коммуникациях, смогут стать оператором с ограниченной территорией, то бишь
только
национальным оператором.
Приднестровье.
Да, то бишь
только Приднестровье. Только лишь... А глушить перестанут? Вот как вы говорите, что раньше глушили, и действительно, вот мы говорили с экспертом, с одним, он подтвердил, что да, это имело место быть. Сейчас, получается, как операторы правого берега, которые назвали три оператора, и левого берега, так сказать, будут договариваться насчет...
Ну, я понял,
то как есть,
бы
они, ваш... работает Интернет-Серком, как работал на Приднестровье на территории, так и будет работать.
Да.
И
как
наши
поделят
три...
звонки? Как поделят? Доходы от звонков.
Нет, самое важное, что... к чему мы идем, да, и к чему идут политики, когда мы ведем переговоры с Приднестровьем, это к регулированию, да, и сегодня, на данный момент, Приднестровье и оператор Интернет-Серком, они вне нашего правового поля. Когда им выдается лицензия национальная, да, с ограничением по территории, мы даем возможность на РАКИТ регулировать то, что происходит и в Приднестровье, и приднестровский оператор сегодня на это согласен, да. Что происходит с лицензиями молдавских операторов? С их, только лишь с их согласия, я хочу обратить внимание вас и наших радиослушателей на то, что сегодня это все находится на стадии переговоров, и это гипотетически, как бы, да, только лишь на основании предварительных договоренностей, которые имеют место быть. Но если сегодня молдавские операторы не захотят, да, или что-то их не устроит в разговорах, в переговорах с правительством, то ничего не будет, и мы должны это четко понимать, и наши радиослушатели должны это...
Ну, принят же закон, они что, не обязаны?
Закон только лишь приводит законодательную базу и дает возможность к дальнейшим переговорам между правительством и оператором, которые потенциально готовы и согласны к этому.
То есть многое зависит, получается, от наших операторов мобильной связи.
Они потенциально согласны, они понимают, что это будет лучше. Там стоит только вопрос с компенсацией. Опять же, мы в этих статьях сделали изменение, что операторам будет компенсировано из-за того, что им ограничат территорию, которая де-факто у них сегодня и так, и так ограничена, она де-юре у них есть, но де-факто она у них ограничена, компенсируется возможностью продления лицензии до 5 лет бесплатной, да, и изменения вот эти, опять же, там в статье есть изменения, возможность агентства выдавать без тендера. Вы знаете, да, как выдавалась лицензия. Сначала проводится тендер, она выдается на 15 лет. То бишь мы сделали возможность выдавать приднестровскому оператору только лишь с ограничением территории напрямую лицензию, которую они будут оплачивать.
Да, в нашей студии депутат от Демократической партии Молдовы Сергей Киселев.
В эфире «Спутник Молдова». Экспертиза.
Программа «Экспертиза» в прямом эфире радиостудии «Спутник Молдова». У микрофона Наталья Йова и Евгений Паскарий. Мы беседуем с депутатом от Демократической партии Сергеем Киселевым. Сергей Николаевич, наверное, самый важный вопрос.
Это, конечно, все прекрасно, интересы там ввести нового игрока в законодательное поле Молдовы. Но всех-то интересуют тарифы. И предусматривает ли этот закон, в принципе, изменение тарифа? Ведь тарифы, мы знаем, что очень высокие, они дороже, чем там, позвонить сегодня в Приднестровье, дороже, чем, ну, скажем, там, в Нью-Йорк позвонить.
Я уверен, что если мы продвинемся и будут достигнуты эти договоренности между операторами, тарифы изначально снизятся, и они будут национальными тарифами. Я же объяснял вначале, что де-факто мы сейчас звоним, я не знаю, может быть, через Израиль, через Мюнхен, не знаю, через что, и приземляем этот звонок через 3-9 земель, поэтому, собственно, сегодня и такие тарифы. И в первую очередь, если операторы договорятся, и правительство со временем, как бы, да, то эти тарифы однозначно станут национальными. И я думаю, не буду говорить, что уверен, будет возможность роуминга между этими операторами приднестровскими и молдавскими. Да? Я думаю, что они уже со временем станут все молдавскими. То есть это самое важное наше желание.
Получается, допустим, если у меня Молцел или Унитэ, я приду в Приднестровье, да, и там я смогу звонить через роуминг.
Да, как мы делаем сегодня образно в Украине, в Румынии или где-то, потому что все-таки территории будут разделены, и только посредством роуминга. Хотя думаю, что номер уже будет прямой, без вот этих плюс 0-0 и т.д. и т.п., от чего, опять же, выиграют только потребители и... Потребители – это все наши граждане Республики
Молдова. Хорошо, эта проблема возникла в 2003 году, мы помним. Прошло 15 лет, проблема не решалась. Разумеется, возникает простой вопрос. А кому, в принципе, было выгодно вот такая ситуация? Но мы можем, конечно, подозревать тех, кому мы платим деньги. Вот вам что-то известно по этому вопросу?
Вы имеете в виду, что выгодно это операторам, чтобы такая ситуация была мобильной связи, или это выгодно политикам, которые это...
Вот вопрос. Это чисто политическая проблема была? Или здесь замешаны экономические интересы определенных компаний?
Ну, я не думаю, что здесь замешаны интересы. Я думаю, что это была политическая проблема. Вообще, я не люблю слово «проблему». Один мой знакомый говорит, что проблема, когда на нас сыпят землю. А все остальное мы можем решить, ведь у нас есть язык, голова и мозги. Поэтому, собственно, мы сейчас это и делаем. Сегодня, вы знаете, есть определенные договоренности. И вот сегодня, опять же, наши оппоненты говорят, вот там Приднестровье не идет на контакт, одно, другое, там и это. Но мы говорим, сегодня уже даже вот румынский язык изучают на территории Приднестровья, и это положительные шаги. Это говорит о том, что и Приднестровье готова к диалогу, и мы, и это вселяет определенный оптимизм, что все-таки мы когда-то можем всю нашу республику Молдовой называть Республикой Молдовой, а не Приднестровьем, как мы сегодня это делаем, или левый берег, правый берег и т.д. и т.п.
Ну, понятно. Ну, в связи с появлением такого законопроекта возникает тоже естественный вопрос, который сложно не задать. Давайте. Появился этот законопроект накануне выборов. Понятно, что неспроста он появился, и у меня в связи с этим такой вопрос. А почему до сих пор не решался, почему не поднимали? Хотя понял. Вопрос для всех больной и актуальный, он не раз поднимался, но не решался.
Ну, знаете, это касается, наверное, не только этого вопроса, а еще многих-многих моментов, которые сегодня делает Демократическая партия. И говорят, а почему именно сейчас? Да? Ну, я предпочитаю говорить и отвечать на этот вопрос так. Лучше мы это сделаем сейчас, чем вообще никогда не сделаем. Сегодня мы понимаем, что у нас есть парламентское большинство, которое может поддержать те инициативы и... правильные, хорошие инициативы с нашей стороны.
А вы что, думаете, что у вас не будет правящего большинства после выборов?
Я ничего не хочу думать. Я уверен, что люди сегодня, и я это вижу, находясь в территориях, они меняют свое мышление, и то, что мы сделали за последние 3 года, дает нам не то, что оптимизм, а уверенность в том, что парламентское большинство будет и дальше. Но, как говорят, не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Если есть возможность, мы сегодня делаем и поднимаем зарплаты, и увеличиваем пособия, пенсии. И это, хотя, опять же, наши оппоненты, и, может быть, это их право и политические ходы говорить о том, что мы это делаем перед выборами. Ну, я говорю, покажите мне еще тех, кто что-то такое подобное делал перед предыдущими выборами, там, перед этими.
Ну, кстати, проблема со связью есть не только с мобильной связью, но и со стационарной связью. Эти поправки, они никак не касаются стационарной связи. И что будет делаться в этом направлении? Для того, чтобы, опять-таки, снизить стоимость и стационарной связи телефонной.
Я уверен, что если будет найден диалог в этом отношении, он как окно, как дверь, которую мы открываем сегодня. И я уверен, что операторы найдут... И что касаемо и интернета, и наземного, и...
Да, и Сергей Николаевич, просто почему я спрашиваю? Все-таки, наверное, со стационарной связью, мне так кажется, будет проще договориться, потому что как с одной стороны, так и с другой стороны речь идет о государственных предприятиях.
Ну да, да, да.
Их, так сказать, можно легче стимулировать со стороны того же правительства, чем частные компании мобильные.
Да, в этом я абсолютно с вами согласен, потому что когда частная компания, каждый преследует свои интересы в первую очередь, и не всегда смотрит на политические, как бы, да, и тем более вот этот наш конфликт, который длится 25 лет, и непонимание между этими, он, ну как, влияет непосредственно и на экономическую составляющую, и на политическую. Я уверен, что сегодня, опять же, я хочу сконцентрировать ваше внимание на том, что мы открываем окна для диалога. Да, и если мы их сделаем, нужны будут какие-то другие инициативы, изменения в каких-то законодательных актах. Важно провести переговоры, и если мы потенциально видим, что это, ну, выйдем мы еще с одной инициативой, не я, выйдет кто-то другой, и важно, чтобы был диалог, и важно, чтобы мы видели, к чему мы идем, а мы видим, для нас реинтеграция Республики Молдова очень важна, и когда мы видим, куда мы идем, значит, мы ставим цели, после этого диалог, изменения в законодательных актах, я думаю, что это, ну, не такое сложное, как построить диалог, который разрушили 25 лет назад и не делали до этого никаких шагов в этом направлении. А если и делали, может быть, мне казалось всегда, что это делали ВИД.
Угу. Вот я так понимаю, что восстановление телефонной связи, оно входит в пакет, так сказать...
Реинтеграционной политики.
Реинтеграционной политики малых шагов,
да,
о чем говорят. Шаг за шагом. И действительно, мы признали номера автомобильные, дипломы, вот сейчас восстанавливается мобильная связь. А то, что касается банковской системы, там тоже до сих пор существуют большие проблемы. Мы можем сделать перевод денежный за океан, за тысячи километров, но мы не можем сделать денежный перевод в Приднестровье. В этом направлении хотя бы какие-то зачатки того, что этот вопрос будет решен, есть? Что-то обсуждается? Или пока как бы вот шаг за шагом, пока решили мобильное, а это вот на потом?
Ну, я честно скажу, я не слышал, но я уверен, что если у нас есть какие-то нерешенные вопросы, которые вы называете проблемами, да, то важно их поднимать, да, вот вы сегодня уже сделали очень хорошее дело, вы уже подняли это, да, уже нас 3, 5, 20 человек, 100 человек услышало, да, и они уже начинают...
Нет, нас слушают вообще десятки тысяч человек ежедневно.
Я говорю, даже если 3 услышат, это уже шаг вперед. И маленькими шагами мы можем двигаться, чем стоять на месте, как говорят, осилит дорогу идущий. Так вот, я уверен, когда мы поднимаем что-то, да, и у нас есть желание, мы обязательно найдем диалог. Я уверен, не знаю, в чем... сегодня сущность как бы, да, этого вопроса, но если мы находим диалог в этом моменте, в этом, от того, что у нас нет взаимодействия между нашими банками, я уверен, что теряют не только потребители, да,
вот мы с вами... банки.
Конечно, я уверен, что банки. Опять же, из-за чего это происходит? Что у кого-то есть какие-то амбиции, да, это, и я всегда говорил, если люди хотят найти общий язык, они всегда находят его на разных языках, там, и это... И
я поднимался, уверен, извините, этот вопрос уже...
Я не слышал об этом, я честно вам говорю, но я уверен, что если он есть, он будет решен, и я, к сожалению, не входил в группу, которая вела эти переговорные процессы, только лишь обсуждали на экономическом департаменте уже в рамках партии, как бы про банки я не слышал, но сегодня, вы знаете, у нас есть новый глава Нацбанка, и хочу сказать, что это очень грамотный человек, специалист на своем месте, и услышав это, я уверен, что он знает об этом, он займется решением этого. Это нам приносит и политические дивиденды, и экономические, как банковской системе и в Молдове, и в Приднестровье. Я уверен, что если есть желание, мы всегда найдем фидбэк хороший и ответ.
А вот у меня вопрос еще один есть. Перед новостями, наверное, это последний будет вопрос. А по поводу пересечения границы, административной границы между правым берегом и левым берегом. Но, к сожалению, даже вот я ездила, стоят таможенники, которые говорят, откройте багажник, покажите, что увезете.
Ну, не всегда, Наташа.
Не всегда,
иногда
тебе везло.
Иногда просто посмотрят,
ну, приезжают. Мне сказали, откройте багажник. Я открыла, собственно, но скрывать особо нечего было. Но вопрос, а почему наши таможенники просят
трогают наших людей.
Просят нас открыть багажник тогда, когда мы пересекаем административную, а не государственную границу.
Я люблю всегда отвечать конкретно на конкретные вопросы. Да? Когда мы говорим «наши таможенники», я считаю, что и приднестровские таможенники тоже наши. Да? Вот, я знаю позицию начальника таможенной службы, это вообще позиция даже не начальника таможенной службы, это позиция и премьер-министра, что когда машина от нас уезжает, мы ее вообще не должны досматривать.
Ну, естественно.
Нас вообще не интересует, что...
Что от нас уезжает.
Да. И мы должны защищать непосредственно свой рынок, и поэтому, когда вы говорите, что вот они... Это наверняка это какое-то злоупотребление каким-то индивидуальным, да, лицом, как бы это. Я не думаю, что это... Я больше скажу вам, что я уверен, что молдавские таможенники этого не делают, и если это произошло с вами, то, ну, хотелось бы разобраться индивидуально, вот я бы сам бы занялся этим.
Ты
вот
в следующий раз, когда меня останут, я сразу, да, вам позвоню. Честное слово.
Мне.
Тем более мобильная связь уже будет налажена.
Я просто вижу и скажу вам не как депутат, а опять же, разговаривая с людьми, и какое сегодня отношение и у пограничной службы, и у таможенной. Все говорят, что колоссальные изменения, и, может быть, это не такие, как мы бы хотели это, но я знаю, что на праздники наши пограничники встречают там подарки, это и в аэропорту, и на таможнях, и мы стремимся сделать как бы как приезд наших сограждан на праздники всегда радостным. И какой нам смысл делать каждодневно, наоборот, плохой фидбэк вот
с нашими этими? Я согласен с Сергеем Николаевичем. Наши таможенники лучше, чем румынские, улыбаются, вежливые.
Да, и вообще, когда возвращаешься...
Чем греческие, чем другие. Так что большой плюс. Привет, таможня.
Да, привет, таможня.
И пограничникам
тоже.
Вы слушаете радиостудию «Спутник Молдова». Экспертиза.
Программа «Экспертиза» в прямом эфире радиостудии «Спутник Молдова». У микрофона Наталья Йова, рядом со мной мой коллега Евгений Паскарь. И сегодня мы беседуем с депутатом от Демократической партии Молдовы Сергеем Киселевым. Женя, у тебя был вопрос.
Ну, мы остановились, последняя тема у нас была...
Про заявление Павла Филиппа относительно работы таможенной службы и пограничной службы.
Ну, по поводу... Ну, хорошо, давайте мы отойдем сейчас от таможенников и, наверное, обсудим более такую важную тему, которая у многих на устах. Ну, вот вы помните, что в конце сентября на центральной площади Кишинева лидеры Демократической партии заявили о новом курсе политическом, который можно сформулировать, ну, коротко, про Молдову, за Молдову. И в этом контексте вызывает удивление у многих недавнее заявление премьер-министра Филиппа. Я вот процитирую просто заголовки, тут у меня список СМИ, не буду их называть. Заголовок первый. «Филипп сознался, в моих жилах течет румынская кровь». Дальше. «Я думаю по-румынски, во мне течет румынская кровь». Павел Филипп. «Я думаю по-румынски, во мне течет кровь румына». Ну и так далее и тому подобное. Вот объясните, как вы понимаете, вот на фоне такого заявления о промолдавской политике, вдруг такое, ну скажем так, замешанное на политике, учитывая все сложные нюансы взаимоотношений между Молдавией и Румынией по идеологическим вопросам, вот такое заявление. Должен ли был премьер-министр такое заявлять? Или все-таки не стоит первым лицам государства, которые все-таки определяют, наверное, ее политику, учитывая вот все нюансы внутренние у нас, вот такое заявлять? Вот ваша точка зрения на это заявление.
Сложно говорить, как бы, и опять же, вы сказали о заголовках там, и об этом, конечно, всегда... оппозиционная пресса, она всегда сможет правильно составить заголовок и это. Ну, я, в принципе, не осуждаю и не защищаю сегодня премьера, но когда он говорит, во мне течет румынская кровь, может, она и течет в нем. А мы же не знаем родословную. Если бы сегодня была родословная, от кого мы, да, и как... Я, например, вот не знаю тоже, какая во мне кровь течет, потому что мой дедушка был из детдома. Да, и все евреи, когда узнают и говорят, что узнают, что мою маму звали Ида, они говорят, ни один русский не назвал бы свою маму, ну, свою дочку Ида. Да, поэтому я сегодня как бы считаю, что я этнический русский, хотя всем говорю, что я молдаванин, да, но оказывается, у меня могут быть и еврейские корни. Я не знаю, что Павел Филипп хотел этим сказать, и, в принципе, не осуждаю его, как бы, да, вот хуже, если бы он сказал «Унире, унире и унире», да, но сегодня я этого не слышал из его уст. Да, а то, что касается курса про Молдова, как бы, то наверняка вы слышали, но я могу еще один раз повторить, что позиция Демократической партии, она такая стабилизирующая, была, всегда есть и будет, и нас сегодня кто-то зовет в Россию, кто-то в Румынию, вы видите, и в парламенте мы посредине слева У нас забирает время обязательно час Михай Гимпус, с этого справа у нас, когда я зацепляю...
Михай Гимпу уходит из большой политики.
Да. И они забирают время, которое мы могли бы потратить на то, чтобы сделать для людей что-то лучше. И мы говорим, когда мы говорим про Молдову, за Молдову, мы говорим, мы думаем о людях, которые живут сегодня в Молдове. Мы говорим о том, что мы должны решать все свои вопросы здесь, в Молдове, думая, осознавая это, что мы молдаване, а не ждать, что нам кто-то из России что-то поможет или это. Да, нам могут помочь временно, это нормально, какое-то сотрудничество, которое мы должны выстраивать, и мы, собственно, выстраиваем, мы не отказываемся сегодня ни от сотрудничества ни с Румынией, ни с Россией, а наоборот. Но это сотрудничество должно быть на паритетных условиях.
Хорошо, Сергей Николаевич, ну, в связи с этим продолжим тему про Молдову. Да, хотелось бы тоже от вас узнать, а когда появилась такая концепция, почему-то она озвучена сейчас? Ведь до этого что, было не про Молдову?
Мы всегда были про Молдову, просто мы об этом не говорили. А это стало явным, когда начало... Ну, давайте, вот у нас 100 лет Румынии, там еще что-то, и мы должны были объявить свою позицию, как бы и четко сказать, что мы думаем о людях, мы каждый день увеличиваем зарплаты, пенсии, и мы за Молдову. Мы не против кого-то. Мы за Молдову, за людей, которые здесь живут, которые хотят здесь жить, которые хотят здесь рожать детей, внуков.
Ну, может быть, вот изменение риторики демократической партии, оно предусматривает и изменение во внешней политике страны. Я имею в виду то, что, посмотрите, Андрей Анканду, последний визит в США, очень много визитов в Европейский Союз, и Павла Филиппа тоже. А может быть, назрел момент, когда Павлу Филиппу стоит поехать с визитом в Москву?
Я не то, что... Вы как будто сняли с языка. Я всегда хочу, как этнический русский, я понимаю, что мои дети, они должны знать, что есть Россия. И точно так же, как и многих людей, которые живут сегодня в Молдавии, остались жить, продолжают жить русские, как бы, да. И нам не то, что нужно, нам обязательно нужно выстраивать диалог с Россией. Но, опять же, мы должны это выстраивать на паритетных условиях. А есть моменты, которые, к сожалению, нам мешают в этом. Я не хотел бы их сегодня... трогать, я хочу вам сказать, что мы должны быть за Молдову, не против России, а только за. И то, что сегодня эти визиты и в Америку, и в это, наверное, выстраивание отношений, которые долгое время не выстраивались. Опять же, когда мы говорим про Молдову, мы не отказываемся от европейского вектора развития, хотя, опять же, наши оппоненты ездят и ставят нам палки в колеса. Тоже бы не хотелось касаться этого всего.
А вот по поводу оппонентов. Я так понимаю, что еще несколько законопроектов, 4 или 5, президент Молдовы, принятых парламентов, президент Молдовы отказывается подписать. В этой связи рассматриваются два варианта. Первый, либо опять пойдут по уже, так сказать, накатной дорожке, через Конституционный суд временно приостановят полномочия президенту, и спикер парламента подпишет эти документы, либо, исходя из заявлений самого Андрея Анаканду, получается, что на этот раз, это пятый раз, может Дадону угрожать импичмент. Вы можете пояснить, о чем идет речь? Все-таки это будет временное приостановление полномочий или действительно спикер парламента, руководство парламента, парламент, правящая партия рассматривают возможность отставки президента?
Ну, хочу сказать вам, что я не слышал об этом, и когда председатель парламента говорил об этом, я видел нотки иронии, как бы, в этом. И сегодня Я не хотел бы, чтобы мы касались этого, да, как говорят, будет день и будет пища, я не думаю, что мы дойдем до импичмента президенту за, там, за 2 месяца до выборов, или 3, да, как бы, да, потому что нам...
Глупо выглядит.
Ну, оно не глупо, но, скорее всего, неправильно со многих сторон, и, опять же, ну... Мы отводим людей от действительно тех вопросов, которые мы должны решать. Я думаю, что и президент может поменять свое решение, как бы, и, может быть, те действительно, не знаю, по каким причинам он их отклонил, может, они недоработаны, может быть, это позиция, как бы. Я думаю, что в ближайшее время это все станет ясно, и думаю, что до импичмента не дойдет. Такое мое мнение, по крайней мере.
А как вам кажется, почему, вернее, как вы считаете, почему между президентом и парламентским большинством, скажем, даже более шире, управляющей группой, во всяком случае в публичной сфере, постоянно идет какая-то жесткая такая склока? Почему, как в нормальных странах, не сотрудничают ветвями власти? Этот вопрос вообще, опять-таки, лежит на поверхности, и люди в большинстве своем просто не понимают, почему такая ситуация. Не знаю, надо ли ее изменить, с вашей точки зрения?
Я вообще думаю, что нужно, потому что, опять же, вот для меня это первый срок в парламенте, и много знакомств, многих я знал до этого, как бы, да, и вот то, что я сегодня вижу с правой стороны, да, от нас, вот в партии социалистов, да, конечно, есть достаточно много популизма политического, как бы, это, но есть и здравые предложения, которые мы иногда поддерживаем и делаем. Наверняка сегодня это последняя 100-метровка до выборов, и каждый хочет
выглядеть лучше,
как бы, да, и, ну, это, наверное, нормальное явление в политике, да, мне сложно, потому что политиком себя не считаю, а вижу и оцениваю ситуацию просто, как бы, ну, со стороны непредвзято, будем так говорить. Поэтому всегда, если люди хотят найти диалог, но... Важно, чтобы от этого выигрывали, опять же, наши избиратели, народ, да, а, к сожалению, в большинстве случаев хочется повесить медаль на грудь и сказать, это я сделал для народа, да, и это происходит не только в противоборствующих партиях, это происходит, я уверен, в каждой партии, даже внутри партии, да, и вот это... Очень плохо, да. Каждый хочет повесить себе звездочку и сказать, это я сделал или это. А важно, чтобы ты действительно сделал. Может быть, мы втроем сделаем, если есть какие-то дополнительные идеи, давайте сделаем это вместе. Важно, чтобы от этого выиграли люди.
Ну, что должно
люди.
Произойти, чтобы такой диалог, чтобы вот эти совместные усилия... Ведь понимаете, как
власть
бы...
Власть сложная штука, да.
Это, да, хорошо. Но почему ведь... Почему до сих пор, да, вот политические элиты не пришли вот к пониманию того, что, ну, совместно там быстрее сделать дела, там, да, успешнее их делать? Или это такой политический жанр нашей жизни, и это будет всегда происходить?
Не знаю. Вся политика всегда зависит от личностей, которые руководят, как бы, да, и если есть диалог на самом верхнем уровне, да, то тогда он выстраивается и в целом, да. А если, например, Вася не любит Петю, то они никогда не... Если их амбиции между ними, они никогда не сядут... Я не думаю, всегда...
Мне кажется, это не про нас. Все-таки у нас не амбиция, а политическая конъюнктура побеждает эти амбиции.
Может быть,
Вася обязательно полюбит все-таки Петю тогда, когда это будет необходимо.
Выгодно, да.
Так происходило на протяжении всей современной истории этой страны. Увы и ах, и, конечно, мне в этой связи возникает вопрос... основанные на всех социологических опросах, последние, извините за тавтологию, ни одной из партий не удается получить большинство в результате выборов, так показывают исследования, опросы общественного мнения. Получается, без коалиции никак не обойдешься.
Должны в России пить и дружить.
Да, вот полюбят, но я думаю, вот как раз после выборов придется все-таки возлюбить ближнего.
Ну, опять же, то, что касается сегодня опросов, как бы, ну, они разные, мы это понимаем, как бы, с вами, да, и, в принципе, электорат, он непредсказуемый, и я это, как бы, вот за свое недолгое время в политике понял и ощутил и в Бельцах, и когда баллотировался на примара в Бельцах, очень четко это все отследил. Поэтому сегодня говорить, что не будет как бы большинства, наверняка так. Я тоже где-то склоняюсь к этому. И когда это произойдет, нужно будет садиться за стол переговоров и убирать амбиции и делать... За Молдову и про Молдову.
Да, это в нашей студии депутат парламента от Демократической партии Сергей Киселев.
В эфире «Спутник Молдова». Экспертиза.
Программа «Экспертиза» в эфире радиостудии «Спутник Молдова». У микрофона Наталья Йова и Евгений Паскарь. Мы беседуем с депутатом от Демократической партии Молдовы Сергеем Киселевым. Сергей Николаевич, давайте поменяем тему. Я предлагаю обсудить вопрос местных бюджетов, местных властей, тем более вы представляете в парламенте северную столицу Бельцы. Вот депутаты приняли пакет законов так называемой малой налоговой реформы, который, в частности, предусматривает положение о единой ставке подоходного налога, который был снижен с 18 до 12%. Как вы думаете, не приведет ли это к пробелу в местных бюджетах, потому что понятно, что местные бюджеты как раз зависят именно от этого налога, от подоходного налога с физических лиц?
Ну, что хотелось бы сказать, сегодня сложно сказать, даст нам это плюс или минус, да, но наше видение, и когда мы разрабатывали это, оно говорит о том, что при общем росте, да, а мы стремимся и дальше увеличивать рост экономики, это даст только положительную тенденцию, да. То, что вы должны понимать, когда мы снижаем налог этот, мы, во-первых, защитили и нижний сегмент, который как бы платил 7%, да, увеличением...
До 12.
Не увеличением, увеличением необлагаемой базы, как бы, да. Сегодня получается, что меньше никто не стал получать, а налог 12% дает сразу четкую прибавку к людям, которые сегодня получают белую зарплату, да, то бишь и госслужащие, и в бизнесе.
Ну, почувствовали те, у кого большая зарплата в основном, а вот те, у кого маленькая зарплата, надбавку там, может быть, в 50-60 лет, конечно, приятно и доброе слово, но 50-60 лет тоже, конечно, это деньги.
50-60 лет, если у него была зарплата 1000 лей, к сожалению, у нас таких зарплат нету, и снижение по доходного налога 50-60 лей, вот в чем я силен, так это я считаю очень быстро. И при зарплате 3000 лей снижение с 18 на 12 дает нам 180 лей. Что нам дает? Фактически 15% к этому. Поэтому, ну, не важно. Важно, что это посыл и важно, что правительство и Министерство финансов нашли возможность для этого. Да? Когда мы увеличиваем и когда мы снизили эту ставку, мы дали дополнительно людям деньги, которые пойдет в оборот, который опять же идет к поставщикам услуг, продажи, И это что опять формирует нам...
Дополнительные еще поступления, да.
Да. И тут уже все, когда мы говорим о местных бюджетах, пострадают ли они или не пострадают, я думаю, что при... Сегодня наша задача, да, правильно распределять бюджет, который есть, и не воровать из него. И опять же, сегодня есть очень много мер, которые правительство сделало, в том числе электронные тендеры, вы наверняка знаете, реформы в таможенной службе, да, которые нам дали очень позитивный эффект. И я думаю, что и эта реформа, она тоже нам даст взлет при правильном управлении и не воровстве непосредственно из бюджетов, да, как говорят, если то, что ты саккумулировал, распредели правильно, да, а если ты не можешь это сделать, то ты будешь всегда жаловаться и говорить, вы знаете, вот там снизили налоги, вот из-за этого мы мало получаем, и это, а если образно сегодня примар не встречается с бизнесом и не говорит... Давайте, что мы делаем, что нас волнует, давайте мы как-то сделаем. Ну,
Сергей Николаевич, вот вы сказали, что воруют. А сколько воруют?
Вот это сложный вопрос.
Ну, я не говорю про цифру, понятно, она там не... Ну, в процентах. Вот сколько воруют в процентах?
Но в процентах, знаете, все опять же зависит от жадности, да, но насколько... Мы слышим, давайте, да, там будем откровенными, всегда было, ну, не дашь 10%, ничего не сделаешь, не решишь, там, не получишь это. И я вам скажу, сегодня ситуация очень радикально меняется. И если мы скажем, что сегодня нету взяток или откатов, то мы наверняка будем неправы с вами. Но я вам хочу сказать и заверить изнутри, видя, понимая очень многие моменты, что сегодня эта тенденция очень сильно урезается. И сегодня, если кто-то это и делает, то я думаю, что это он очень сильно рискует.
Ну вот, Сергей Николаевич, вы как тоже бизнесмен, скажите так откровенно, это вот эти все реформы, в том числе налоговые, это то, что нужно было бизнесу для того, чтобы вытащить его из тени на свет Божий?
Нет.
А что нужно бизнесу? Потому что, вот, знаете, очень разные мнения по этому поводу говорят. Кто-то, конечно, говорит, да, сейчас все вот буквально начнут в белую платить свои зарплаты. Сейчас все начнут уходить от этих бухгалтерий, серых и так далее. Как вы считаете, действительно ли вот повалят косяками?
Нет. Нет, то, что мы сейчас делаем, и вы знаете, мы снизили НДС для хорики.
Угу. И тоже 10%,
я работал. Да, хотя я был сторонником вообще для этого сегмента рынка, как бы сделать подоходный, единый подоходный налог, как и сделали в IT. И это мы сейчас в самом-самом-самом начале пути. Нам нужны колоссальные реформы, нам нужен подход к каждой отрасли, чтобы рассматривать ее, потому что вот образно то, что касается хорики, наверное, там 25% это затраты от оборота на зарплату. И если мы сегодня будем... Никто сегодня в этом не может платить официальную зарплату, и никто не платит. И мы сделали сегодня, да, НДС снизили.
Хорики, я хочу пояснить, это рестораны, кафе.
И отели.
Отели.
Да.
Ну, ведь цены-то там не упали в хорики. Все так думали, ну, сейчас 10% ведут, и хотя бы на алкоголь они понизят немножко. А то так продают вино в 3 раза дороже, 4, чем в магазине. Не произошло.
Но смотрите, во-первых, снижение НДС, оно не коснулось алкогольных продуктов и табака, и оно не может по определению коснуться. Это все остальное, кроме алкоголя и табака. Но это промежуточная мера, и она важна, но она промежуточная. Это как бы мы зашли на одну ступенечку выше, но нам еще рано. А сегодня глобальная, ну, вот не люблю слово проблемы, глобальный вопрос, это, конечно, людской ресурс, да, и сегодня Все говорят, что у нас нету рабочих мест, да, а у нас их колоссальное множество, нету специалистов, многие уезжают, как бы, и это. И сегодня, чтобы сохранить, люди хотят получать, им важно то, что они получают, ну, на руки, да, а не это. А когда мы обкладываем большими налогами, как бы, это уже проблема, как бы, да. И нам нужно найти оптимальное соотношение, когда человеку не будет выгодно уходить от налогов. Понимаете, когда он выйдет из тени, он скажет, да, вот всегда в России, ну, на Руси еще всегда там было такое понятие десятина, да, и все знали, что вот десятину надо отдать государству, и самое важное, надо поменять психологию людей, что у государства нету своих денег, есть только деньги налогоплательщика. Если мы сегодня не платим, завтра не получим пенсию и все остальное.
Да, спасибо большое, Сергей Николаевич, за то, что вы пришли к нам в студию, и за то, что вы ответили на наши вопросы. К сожалению, время нашего эфира подходит к завершению. Вы слушали программу «Экспертиза». У микрофона была Наталья Йова и Евгений Паскарь.
Всего доброго.
Следите за нашими новостями на сайте sputnik.md. В нашей студии был депутат от Демократической партии Сергей Киселев.
Что? Как? А главное, зачем? Мы проведем полную экспертизу события и зададим самые острые вопросы профессионалам своего дела. В студии «Спутник Молдова».